Глава 14. Старый латунный багор. И вот только что был съеден сырой олень с головой, ушами и глазами, как ньянцы потащили к нам все свои деревянные вещи. Выдолбленная тарелка, крючок для подвешивания котла, какое-то ткацкое орудие, доска с круглыми дырками по бокам, полос от саней, лыжи.
«Не годится?»
— они удивлялись.
«Однако крепкое дерево, 100 лет простоит».
Они притащили даже спинку стула, бог весть, как попавшую в большеземельскую тундру. Наш будущий штурман принес бога, настоящего идола, украшенного разноцветными суконными лоскутками, с остроконечной головкой и гвоздем, вбитым там, где у человека помещается пуп.
«Не годится, однако крепкое дерево, 100 лет простоит».
Признаться, мне стало стыдно за мой примус, когда я увидел, как этот ненец, что-то строго сказав своей бедной заплаканной жене, вынес сундук, обитый жестью, без сомнения, единственное украшение чума. Он подошел ко мне очень довольный и поставил сундук на снег.
«Бери сундук», — перевел доктор. 4 крепких доски есть. Я комсомолец, мне ничего не надо. Я на твой примус плевать хотел».
Не знаю, может быть, доктор не совсем точно перевел последнюю фразу. Во всяком случае, это было здорово, и я от всей души пожал комсомольцу руку. Случалось ли вам чувствовать, как вы полны одной мыслью, так что даже странным кажется, что на свете есть какие-нибудь другие желания и мысли? И вдруг точно буря врывается в вашу жизнь, и вы мгновенно забываете то, к чему только что стремились всей душой. Именно это случилось со мной, когда я увидел старый латунный багор, скромно лежавший на снегу среди жердей, из которых строятся чумы. Конечно, все было как-то необыкновенно, начиная с этого «Айбурданья», когда я читал лекцию о примусе, и ненцы слушали меня очень серьезно, и между нами, как во сне, стоял прямой, точно сделанный из длинных серых лент, столб дыма. Странными были эти домашние деревянные вещи, лежавшие на снегу вокруг самолета. Странным показался мне 60-летний ненец с трубкой в зубах, что-то повелительно сказавший старухе, которая принесла нам кусок моржовой кости. Но самым странным был этот багор. Кажется, во всем мире не было вещи более странной, чем он. В эту минуту Лури выглянул из кабины и окликнул меня. Я что-то ответил ему очень издалека, из того далекого мира, в который меня внезапно перенесла эта вещь. Что же это был за багор? Ничего особенного. Старый латунный багор. Но на этой старой, позеленевшей латуни было вырезано совершенно ясно. Шхуна «Святая Мария». Я оглянулся. Лури еще смотрел из кабины, и это был, несомненно, Лури, с его бородой, над которой я каждый день издевался, потому что он отпустил ее, подражая известному полярному летчику Ф, и она совершенно не шла к его молодому подвижному лицу. Вдалеке, подле крайнего чума, стоял окруженный ненцами доктор Иван Иванович. Все было на месте, точно так же, как минуту назад. Но передо мной лежал багор с надписью «Шхуна Святая Мария».
«Лури»,
— сказал я совершенно спокойно, — «иди сюда».
«Годится?»
— закричал из кабины Лури. Он выскочил, подошел ко мне и с недоумением уставился на багор.
«Читай».
Лури прочитал.
«С какого-то корабля?» — сказал он. «Со шхуны Святая Марии».
«Не может быть! Не может быть, Лури!» Я поднял багор и взял его на руки, как ребенка. И Лури, должно быть, подумал, что я сошел с ума, потому что он пробормотал что-то и со всех ног бросился к доктору. Доктор пришел, с беспокойством взял меня за голову немного дрожащими руками и долго смотрел в глаза.
«Товарищи, идите вы к черту», — сказал я с досадой. «Вы думаете, я сошел с ума? Ничего подобного. Доктор, это багор со Святой Марией».
Доктор снял очки и стал изучать багор. «Очевидно, немцы нашли его на Северной земле», — продолжал я, волнуясь. «Или нет, конечно, не на Северной земле, а где-нибудь на побережье. Доктор, вы понимаете, что это значит?» Немцы давно уже стояли вокруг нас, и у них был такой вид, как будто они уже 1000 раз видели, как я показывал доктору этот багор, кричал и волновался.
Доктор спросил, чей багор. И старый ненец с неподвижным лицом, глубоко изрезанным морщинами, как на деревянной скульптуре, выступил и сказал что-то по-ненецки.
«Доктор, что он говорит? Откуда у него этот багор?»
«Откуда у тебя этот багор?» — спросил по-ненецки доктор.
Ненец ответил.
«Он говорит, нашел».
«Где нашел?»
«В лодке», — перевел доктор.
«Как в лодке? А где он лодку нашел?»
«На берегу», — перевел доктор.
«На каком берегу?»
«Таймыр».
«Доктор, Таймыр!»
— заорал я таким голосом, что он снова невольно посмотрел на меня с беспокойством.
«Таймыр! Самое близкое к северной земле побережье! А лодка где?»
«Лодки нет», — перевел доктор. «Кусок есть».
«Какой кусок?»
«Лодки кусок».
«Покажи!»
Лури отвел доктора в сторону. Они о чем-то поговорили шепотом, пока старик ходил за куском лодки. Кажется, Лури никак не мог проститься с мыслью, что я все-таки сошел с ума. Ненец пришел через несколько минут и принес брезент. Очевидно, лодка, которую он нашел на Таймыре, была из брезента.
«Не продается», — перевел доктор.
«Иван Иванович, спросите у него, были ли в лодке еще какие-нибудь вещи? И если были, то какие и куда они делись?»
«Были вещи», — перевел доктор. «Не знаю, куда делись. Давно было. Может быть, 10 лет прошло. Иду на охоту, смотрю, нарты стоят. На нартах лодка стоит, а в лодке вещи лежат. Ружье было плохое, стрелять нельзя, патронов нету. Лыжи были плохие. Человек один был».
«Человек?»
«Ну, постой-ка, может, я и наврал», — поспешно сказал доктор и переспросил что-то по-ненецки. «Да, один человек», — повторил он. «Конечно, мертвый. Медведи лицо съели. Тоже в лодке лежал. Все».
«Как все?»
«Больше ничего не было».
«Иван Иванович, спросите его, обыскал ли он этого человека. Не было ли чего-нибудь в карманах? Может быть, бумаги, документы?»
«Были».
«Где же они?»
«Где они?» — спросил доктор.
Ненец молча пожал плечами. Кажется, самый вопрос показался ему довольно глупым.
«И из всех вещей остался только багор? Ведь был же он во что-то одет. Куда делась одежда?»
«Одежды нет».
«Как нет?»
«Очень просто», — сердит сказал доктор. «Или ты думаешь, что он нарочно берег ее, рассчитывая, что через 10 лет ты свалишься к нему на голову со своим самолетом? 10 лет! Да еще должно быть 10, как он умер».
«Иван Иванович, дорогой, не сердитесь, все ясно. Нужно только записать этот рассказ. Записать, и вы заверите, что сами слышали его своими ушами. Спросите, как его имя?»
«Как тебя зовут?» — спросил по-ненецки доктор.
«Вылка Иван».
«Сколько лет?»
100 лет», —
отвечал ненец. Мы замолчали, а Лури так и покатился со смеху.
«Сколько?» —
переспросил доктор.
100 лет»,
— повторил ненец. Доктор беспомощно оглянулся.
«Черт его знает, как 100 по-ненецки», — пробормотал он. «Может быть, я ошибаюсь?» 100 лет», —
на чистом русском языке упрямо повторил Иван Вылка. Все время, пока в чуме записывали его рассказ, он повторял, что ему 100 лет. Вероятно, ему было меньше, по крайней мере, на вид. Но чем дольше я всматривался в это деревянное лицо с ничего не выражавшим взглядом, тем все более убеждался, что он очень стар. 100 лет — это была его гордость, и он настойчиво повторял это, пока мы не записали в протоколе. «Охотник Иван Вылка. 100 лет».